Когда Абай со Спаном выехали из аула Такижана, солнце уже шло к закату. Братья не решали заранее, где заночуют. Они просто сели на коне и поехали берегом реки в стороне от аулов и табунов, спускавшихся к водопою. Дорогу выбрал Аспан, и Абай, ожидая обещанного утром разговора, молча поехал за ним. Но беседе их опять помешала неожиданная встреча. На этот раз помехой оказался племянник, сын умершего Кудайберды Шаке. Едва они спустились к реке, юноша вскачь догнал их на отличной светло-серой кобылице. Легкий чапан его распахнулся, дымак из черной мерлушки с золотистым шелковым верхом сбился на одно ухо. Подлетев на своей резвой малолетке, плавно и быстро, как парусный челн, он отдал салем и, показывая на серого сокола, который сидел на его руке, возбужденно заговорил, улыбаясь. «Нарочно нагнал вас, чтобы похвастаться соколом. Абай-ага, поезжайте берегом, не я буду, если не привяжу к вашим седлам по утке». Сокол привлек внимание Абая. В багровом свете заходящего солнца стальные перья птицы отливали червоным золотом, а карие глаза сверкали кровожадным блеском, будто сами излучали огонь, боровшийся с отраженным в них пламенем заката. Сокол так понравился Абаю, что он взял его у Шаке, посадил на свой рукав и опытной рукой стал гладить его голову и перья, ощупывая его мышцы. По нетерпеливым взглядам и беспокойным движениям птицы он определил степень ее выучки. «Такой на любую дичь бросится! Вот так сокол! Кто же его обучил?» — обратился он к племяннику. «Я сам? Я уже умею!» — ответил тот. Абая обрадовали такие успехи Шаке. «Молодец! Ведь это тоже искусство, и оно требует большой настойчивости. Ну, показывай свое умение, посмотрим, едем». И Абай, отдав юноше сокола, пустил вскачь своего рыжего иноходца. Серая кобылица Шаке рванулась за ним, Аспан тоже погнал своего коня. Впереди река образовала широкий залив, над которым то высоко в небе, то стелясь над самой водой, летало множество дичи. И шилохвостки, и нырки, и кряквы, и варнавки. Охотники двинулись туда крупной рысью, но сокол, уже заметивший добычу, беспокойно затрепетал, ударяя грудью по руке молодого хозяина, словно говоря: «Пусти!» Шаке внимательно осмотрелся, но вблизи ни на воде, ни в воздухе не было видно ни одной птицы. Абай нагнал его и, увидев беспокойство сокола, посоветовал: «Спускай, он чует добычу». Сокол скользнул с руки Шаке, будто падая на землю, нырнул под самой мордой кобылицы и, низко, почти касаясь травы, устремился вперед. Как стрела, он перелетел через реку и, мелькнув на миг в травах, исчез с глаз всадников. Они молча переглянулись, оценивая его поведение. «Притаился», была их общая мысль. Но сокол внезапно вновь появился над рекой и, блеснув грудью в зареве заката, резко взмыл вверх и тотчас камнем упал с высоты. Перепуганные птицы, крича и хлопая крыльями, рассыпались по всему небу, спасаясь от хищника. Охотники пустили коней вскачь к тому месту, где скрылся сокол. В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготанием била по воде крыльями, пытаясь бросить с себя сокола, впившегося когтями в ее спину. Селезень вился над ним и нападал на него с неожиданной отвагой, будто бы и сам был ловчей птицей. Трепещущие крылья варнавок мелькали в лучах солнца бело-черными и красно-желтыми перьями, словно быстрые языки пламени. И серое плотное тело сокола, отливающее синевой, казалось куском стали, брошенного в пылающий гор. Абай подоспел самый решительный момент этой ожесточенной схватки, когда борьба за жизнь дошла до крайнего напряжения, но невольно остановился, пораженный этой красочной картиной. Но Шаке, обогнавший Абая, уже спрыгнул с коня и побежал вброд по мелкой воде на помощь соколу. Однако сокол сам расправился с обоими противниками. Удары, которые наносил ему крыльями и клювом селезень, привели хищника в ярость. Казалось, он не мог вытерпеть этого унижения. Вцепившись в спину утки когтями одной лапы, он внезапно впился другой в шею селезня и силой бросил его с себя так, как бросают озим шапку. Шаке не мог удержаться от восхищенного крика. Он подскочил, ударил камчой по голове утку, терявшую перья, в отчаянной попытке вырваться, и отнял у сокола селезня. Горячий сокол взял сразу двух варнавок. Это был невероятный случай, преисполнивший Шаке гордостью за сокола. Он отрезал голову утки, выдолбил из нее мозг и, посыпав его сахаром, припасенным в кармане, попотчевал этим лакомством сокола, который все еще не мог успокоиться. Он привязал к седлам Абая и Аспана по варнавке и снова сел на коня. Вспуганные птицы улетели не так далеко. Вскоре охотники заметили на воде целую стайку крупных уток. Чуть столько сокол прижался к его рукаву, Шаке пустил свою кобылицу вскачь, держа сокола на вытянутой руке. И едва утки, почуяв приближение всадников, начали подниматься с воды, он со всего размаху кинул в их сторону сокола. Сжавший в комок, побрав шею и выставив плечи, тот сперва полетел в воздухе, как брошенный камень, а затем, блеснув, как молния крыльями, стремительно рванулся вперед. Абай даже вскрикнул от удивления. «Вот это бросок!» Вслед за ним мчался Шаке, колотя рукояткой камчи по добылу, привязанному к седле. Добыл маленький охотничий барабан. Напуганные дробным треском, утки еще больше всполошились и сразу поднялись ввысь. Сокол, летевший ниже их, внезапно, как брошенная вверх пика, метнулся снизу на желтоголового селезня с зеленой шеей, который поднялся выше остальных. Это произошло так быстро, что Абаю, который скакал с развивающимися полами чапана и что-то кричал, увлекшись охотой, показалось, будто селезень сам упал на сокола и повис в его когтях. Вцепившись в грудь птицы и держа ее спинкой вниз, сокол сделал несколько плавных кругов и опустился в траву перед Шаке. Абай не мог сдержать своего восхищения. Это было еще лучше, чем схватка с варнавками. «Ну и сокол! Вот это выучка! Ты настоящий охотник, Шаке!» — расхваливал он юношу. «Так и следует джигиту». Аспан все время охоты оставался молчаливым и угрюмым, как будто его угнетала какая-то неотвязная мысль. Но тут и он улыбнулся, подсмеиваясь над восторгом Абая и его мальчишеским увлечением охоты. Шаке не изменил своей выдержки. Выработал ли он в себе привычку владеть собой или по природе был сдержанным, но он не отозвался на похвалы. Абай с почти отцовской гордостью оценил поведение племянника. Братья уже собирались проститься с юным охотником, как из ближнего аула к ним подскакал Акылбай, старший сын Абая и Дельды. Он был очень похож на отца, но отличался от него белизной кожи, унаследованной от матери. Акылбай подлетел на всем скаку, отдал салем Аспану и, сияя улыбкой, кивнул на добычу Шаке. «Меня послала Аниапа». Они – мать по-татарски, апа по-казахски. Смысл этого выражения – старшая мать. «Меня послала Аниапа», – начал он. «Она увидела, что вы охотитесь, и просила прислать добычу в наш аул». Он повернул коня боком к Шаке. «Шаке-ага, приторочьте мне дичь к седлу». Шаке поднял к седлу утку, но Аспан остановил его с неожиданной резкостью. «Стой! Не только дичи! Ломаного крылышка для Нурганы мне дам!» Злоба, прозвучавшая в этом грубом окрике, поразила Абая. Шаке смутился. Аклбай нахмурился и вспыхнул. В глазах его появились слезы. «Какой вы, оказывается, скупой, Аспанага!» вырвалось у него. И он тронул коня, но Абай задержал его. «Постой, а откуда ты здесь взялся?» «Мать прислала подводу в Акшоке. Мы все приехали. Абиш, Магаш и я», — ответил мальчик, все так же обиженный, сердитый, и с места вскачь помчался обратно к кому. Лошадь его была украшена султаном из перьев филина. Сбруя и седло сверкали серебром. На голове его была соболья шапка, на плечах бешмет из синего сукна с серебряными пуговицами. Позолоченный кушак был украшен самоцветами. Вся одежда и убранство мальчика были нарядными и изящными, словно у девушки. К этому приучила его Нурганым. Ахлбай рос на ее руках, как младший сын Кунанбая. Он родился, когда Абаю было всего 17 лет. И Нурганым, появившись в ауле Кунанбай, сразу же взяла мальчика к себе на воспитание. Ахлбай не признавал Абая отцом, да и сам Абай относился к нему не как к сыну, а скорее как к любимому младшему брату. И сейчас, когда Аклбай, обиженный, поскакал прочь, казалось, что он поссорился со своими старшими братьями. Неожиданная грубость Аспана, обидевшая мальчика, задела и Абая. Все его радостное возбуждение как рукой сняло. Попрощавшись с Шаке, который начал кормить сокола, Абай круто повернул коня и погнал его в Акшока. Но Аспан вскоре нагнал брата. Абай хмуро посмотрел на него и раздраженно спросил: «Чего ты взялся? Зачем так распускать себя при детях? Неужели и в тебе зависть сидит? Кто ты, мужчина или кундес? Отвечай сейчас же!» «Ты прав. Зря я вспылил. Не надо было путать сюда детей. Но есть причина, почему я возмущаюсь. Об этом-то я и собираюсь с самого утра поговорить с тобой. Все эти дни я кровью истекаю, умереть готов. Да позора, мы, дети Кунанбая, дожили!»
«Какой позор, о чем ты говоришь?» — перебил Абай, останавливая коня. Он весь потемнел и впился глазами в Аспана. При мысли о новом несчастье он невольно задрожал. Теперь и Аспан в упор посмотрел на Абая. Брови его сошлись, в больших и выразительных глазах, освещенных солнцем, мелькали красноватые злобные огоньки. Он заговорил негромко, но весь кипя: «Нурганым! Вот кто нас позорит! В доме отца третий день живет дорогой гость, этой токал, Базаралы. Он оскверняет ложе нашего отца. Вот оно, мое горе. Я знал об этом давно и молчал, но больше скрывать от тебя не могу. Мне не с кем делиться, кроме тебя. Я все сказал». Он помолчал и вдруг закончил с новой вспышкой ярости: «Нынче же ночью, пока отец сидит в траурной юрте, я их обоих на ее же шанраке повешу».
«Замолчи!» — задыхаясь, крикнул Абай. Ему показалось, что его смертельно ранили в грудь. Дыхание останавливалось, ноги дрожали в стременах, не находя опоры, гнев комком встал в горле. «Разве так думают о чести? Это глупость и невежество. И как у тебя язык повернулся? Я тебя самого на том же шанраке повешу. Отцу до могилы ближе, чем до очага в юрте. А ты хочешь его голым в гроб уложить? Осрамить на весь мир, псам на съедение бросить? Вот мое слово. Замыкаю тебе рот, надеваю на руки путы». Он вытянул коня камчой и один помчался в Акшока. Солнце садилось. Весь край неба залился багрянцем. Абай гнал и гнал коня. В сердце его бушевала буря. Его возмущала и Нурганым,
забывшая совесть, и Аспан, готовый выдать позор отца, и Базаралы, Базаралы! Единственный, кого Абай ценил так высоко, кого так выделял из всех, сейчас он стал для Абая совсем чужим. Давно Абай не ощущал в сердце такого бешеного урагана чувств. Обиды, гнев, жалость, стыд, горечь, обманы и вероломство. Беспощадные, надрывающие душу чувства мчались вместе с ним, и каждое было острее лезвия бритвы. Он не знал, что думать, что делать, на что решиться. И вдруг он вспомнил о прочитанной утром книге Дубровский. Перед ним сразу же всплыли распри, переходящие от отцов к детям, вражда, терзающая его род из поколения в поколение. Кунанбай и Божей, Такижан и брат Базаралы, Балагас, другой его брат Оралбай, несчастная Каримбала. Он вспомнил всех близких Базаралы, непрерывно терпевших обиды от родичей Кунанбая. И тут же перед ним возник умирающий старик Дубровский, сломленный насилием Троекурова. А Владимир? Ведь и он был в пламени вражды. Но нашел исцеление в любви к Маше. Так ли виноват Базаралы? Впервые для Абая правда искусства слилась с жестокой правдой жизни. События, казалось, требовали действия, отдавали сердцу приказ чести, настойчиво твердили: «Найди выход, укажи путь». Ударами плети он гнал своего иноходца, который мчался все быстрее. Вместе с конем он как будто гнал и свои мысли. Но как только он вспоминал Кунанбая, Нурганым и Базаралы, перед ним сразу же появились Троекуров, Владимир и Маша. И мысли не находили выхода.